Глава 5.
Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Все же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малилеила. По рождении Малилеила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилеил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилеил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилеила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стал его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной,
новое,
сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей.
Появились новые технические возможности.
Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной трех сынов – Сима, Хама и Иафета.
Как уже было сказано, каждый человек в биомассе проживал не более 120 лет. Сказанное в одной главе о том, что люди якобы жили по 800 и более лет, надо понимать так, что указанные здесь имена не есть имена собственные, а означают этапы развития и усовершенствования жизни людей. Люди использовали животных на тяжелых работах вместо себя – делали их своими рабами, то есть более организованная биомасса эксплуатировала менее организованную. Лошадиная тягловая сила имела начало и конец. Это время значительно больше времени жизни одной особи. Вначале ездили на лошадях верхом, что-то навьючивали прямо на нее. Потом в упряжке она стала возить телеги, сани и так далее. Это длилось несколько веков. А потом на смену пришла совсем иная тягловая сила – техника. Теперь рассмотрим, как это выглядит по-библейски. Лошадь прожила 70 лет. Использовали ее без упряжи. И родила хомут, сбрую, телегу, сани. Перечень можно продолжать. Всего лошадь прожила 900 лет и умерла. Ламех – это механизация с использованием качественно новых материалов, в основном металлов. В соответствии с этим стали появляться новые, более образованные специалисты. И за счет техники возможности людей расширяются. Все время появляются новые специальности. Люди начали по-новому понимать мироздание. Есть макромиры и микромиры. Люди их изучают при помощи науки и техники. Уже стали использовать не только грубую, но и тонкую, невидимую людьми материальность, различные волны, электромагнетизм, искусственно расщепленные лучи света, направленные в нужную сторону и так далее. Что в полной мере использует четвертый мир. Этим он создал, в частности, нас и командует нами. Вот наши боги, повелители. Мы осваиваем их способности, догоняем их и станем тоже богами, покинув тело. Мы тоже творцы, создающие технику, используем мы металлы и другую грубую материальность. Сами создали, например, полимеры, которые в природе не существуют и за которыми большое будущее. Они могут выполнять функции биомассы, но уже отделенные от кодировки создателя, то есть становятся самостоятельными. Гадания, пророчества тоже используются людьми, что мешает плану Создателя. Например, про Нострадамуса сказано: «Готькой адовой он строил начатое и путал Господние вехи мутью своей». Дневник контактов дано 07.05.1990 года. Глава 6.
Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал.
Дочери – это означает, что стало появляться, рождаться новое, соответствующее новому течению в жизни. Это и было подхвачено людьми с прогрессивными взглядами, каждый из которых избрал для себя специальность. Бог их породил из пары для создания. Они будут развивать жизнь на новых основах.
И сказал Господь Бог: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет».
Указан максимальный возраст жизни людей в биомассе.
В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные и издревле славные люди.
Исполины – это способные люди, готовые создавать новое.
И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем.
Данные Создателем людям инстинкты, способности для необходимости стали использоваться в неблаговидных целях, что развращало, замусоливало общество такими отходами.
И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, но и ходил пред Богом.
Слово «непорочный» означает соблюдающий законы, правила жизни, то есть заповеди, а не то, что он не должен иметь семью.
Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни».
Небеса – информация. Эти невидимые работники находятся в мертвой спячке у нас в головах до момента востребования для работы. Они по ступенькам доходят до построения поделок в грубой материальности. Поделки остаются жить под небесами, а небеса после проделанной работы уходят в нашу память. Там они находятся в мертвой спячке до востребования, то есть до воскресения. Эти небеса живут, то есть заставляют работать наш организм. Они дают дух жизни. Различных небес много, и не все они сразу впадают в бездействие.
«Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою».
Все новое, которое стало в жизни сыновья Ноя, и то, что нужно для новой жизни.
«Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою, мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал.
На каждом этапе жизни человечество творит много беззакония, что приводит к необходимости обновления. Жизнь меняется по качеству и всегда меняет формы отношений людей между собой и к окружающему. Глава 7.
«И сказал Господь Бог Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем, и всякого скота чистого,
чистопородного,
возьми по семи мужеского пола и женского, а из скота нечистого,
смешанного,
по два мужеского пола и женского, также и из птиц небесных чистых, по семи мужеского пола и женского, и из всех птиц нечистых по две мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Ной сделал все, что Господь Бог повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю.
600 лет возревало новое внутри старого. Наступила пора крутых перемен. Но старое надо было сокрушать. Завязалось противостояние.
«И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа».
Новое Ной со своими ответвлениями сыновьями, идущими по-своему, по жизни жены.
«И из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех пресмыкающихся по земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною».
Чистопородным давалось большее предпочтение.
Через 7 дней воды потопа пришли на землю. 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и 3 жены сынов его с ними. Они и все звери земли по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре, мужеского пола и женского, от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие к Ною в ковчег, мужеский и женский пол всякой плоти, вошли, как повелел ему Господь Бог, и затворил Господь Бог за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился.
Новое возвысилась
над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы.
новое затопило старые жизненные высоты, все высокие горы, как там сказано.
И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли.
Которое было раньше и управляло сверху.
От человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней.
Библейские сюжеты привязывались к каким-то историческим фактам. Часто по времени и содержанию они не совпадали друг с другом. Исторические и научные данные информируют нас о том, что 5 или 6 тысяч лет назад в Месопотамии климат был теплым и более влажным. Временами шли проливные дожди, и примерно раз в 1000 лет вода затопляла большие пространства суши. В то время не было настолько развитой техники, чтобы с высоты летящего самолета можно было обозревать большое пространство, и поэтому люди что-то домысливали, надумывали, часто не соответствующие действительности и историческому времени. Считали, что вода затопляла всю землю. Так появилось сказание о всемирном потопе. Корни повествования о библейском потопе находятся в Месопотамии. Часть современного Ирака занимали шумеры. В те далекие времена в шумерах имелась письменность и колесо. Раскопки открыли нам, что уже в то время было описание всемирного потопа. Это описание очень схоже по содержанию с библейским, которое появилось позже. Главной магистралью передвижения была вода. Люди строили судоходные посудины разного размера. Крупных судов было мало. Ной был богатым торговцем, в данном случае Ной имя собственное, и имел большой корабль, ковчег. Он состоял из нескольких посудин, соединенных между собой и выглядевшие как отсеки. Ной загружал свой корабль животными, зерном, пивом. Он выжидал время, когда вода прибудет настолько, что можно отправляться в плавание, и тогда отчаливал. Древняя письменность доносит до нас сведения о том, что сильный ливень длился 40 дней, в других источниках 7 дней. Сильное наводнение в Месопотамии затопило 3 города. С корабля Ноя не стало видно земли. Во время наступающего потопа Ной на своем корабле устроил пир. Он не предвидел такое. Сильный ливень и ветер значительно подняли уровень воды, и корабль понесло в неизвестном направлении. Люди обычно пили воду, находящуюся за бортом, и обнаружили, что она стала соленой. Это означало, что корабль отнесло в Персидский залив. Людям вместо воды пришлось пить пиво. На корабле его было много. Люди не видели земли 7 дней. Корабль, ковчег Ноя, якобы остановился на горе Арарат. Но в вавилонском повествовании приключения Ноя и находящихся с ним людей только начинались. Ной был разорен, и после потопа он задолжал кредиторам. По тем законам даже царь мог быть разжалован за это и превратиться в раба. Ною пришлось скрыться от преследования на острове Бахрей. Каждый рассказчик приукрашивал повествование. Эта история привлекла библейских писарей, и они ее приспособили к каре Господней и не поняв настоящей истины. А настоящая истина заключалась в следующем. Глава 8.
«И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны, и окна небесные.
Борьба прекратилась.
И перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». 601 года жизни Ноевой, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. И сказал Господь Бог Ною: «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою, выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле, пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и весь скот, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле по родам своим, вышли из ковчега.
Настало время новому взять бразды правления. Новая жизнь, жена Ноя, имели 3 направления, сыновья Ноя и их жены.
И устроил Ной жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике.
Без смешения не будет развития и сотворения нового. Настало время, когда удержание чистопородности стало мешать развитию, изменению.
И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь Бог в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь, во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
Поднялся ковчег, новое начинание, и плавал, то есть не мог утвердиться, так как открылись источники бездны и окна небесные, из которых лилось дождем и закон из нового света. На источающих смрад из бездны захудалых негодников шла война между новыми и старыми силами, и, наконец, закончилась победой нового. Всех высоких деятелей прошлого затопило новое. Во время потопа, в кавычках, войны между старым и новым, новое следило за развивающимися событиями. Ной выпускал ворона, голубя, то есть разведывал, они вернулись, так как еще не было твердой основы для утверждения и создания новой жизни. Потом еще дважды Ной выпускал голубя. Один раз голубь вернулся с масличным листом во рту, то есть принес весть хорошую о надвигающейся победе нового. А после второго раза не вернулся, так как обосновался на обновленном пространстве. И тогда Ной открыл ковчег. Надо понимать, что весь запас копившегося нового стал распространяться и использоваться в жизни людей. Горы араратские означают людей, оракулов, в нашем понимании ораторов, которые возвышаются над остальными мудростью, знаниями. Они обучают своих приверженцев. Ковчег в данном случае означает собрание высоких идей с возможностями вместе. От непонимания сути люди до сих пор ищут на горе Арарат деревянный ковчег или следы его в виде обломков корабля. Глава 9.
«И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную, даю вам все».
Растительность тогда не считали живой.
«Только плоти, с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножаетесь и распространяетесь по земле, и умножайтесь на ней».
Люди понимали свое отличие от других живых существ разумом и большими возможностями, значит, они могут быть хозяевами над всеми тварями.
«И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог: вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженный в шатре своем.
Появились новые взгляды на жизнь, и новаторы были опьянены успехами. Они не заметили, что среди них есть люди недоброжелательные, делающие козни. Были те, которые повернуты спиной, то есть не вникали в новшества, но и не мешали прогрессу.
И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер.
Здесь говорится, что новое должно плодиться, умножаться. Это главное в развитии. В нем есть сила знания, продвижение науки, техники, внедрение ее во все области жизни. Люди начнут обладать качеством Бога, трансцендентного, действующего снаружи. Они станут регулировать и подчинять себе жизнь нижестоящих животных. Некоторых заставят подчиняться людям и приносить себя в жертву, становиться продуктом питания людей. Запрет поставлен на убиение и поедание людьми людей. Радуга означает конец дождя, и не будет потопа. Здесь говорится не об осадках, а о символах, имеющих определенное значение. Стоящий над нами Создатель, Господь Бог, при помощи эксперимента сделал вывод, что совершать уничтожение всего сразу в дальнейшем нецелесообразно. В новой жизни стали появляться люди разных качеств. Сим означает род людей, перенесших хорошее и старое в новое и продолжавшее приносить пользу. Иофет означает людей неустойчивых. Им нужен вожак. Хам есть высокомерные зазнайки, завистники. Им доставляют удовольствие позорить хороших людей, создавая негативные мнения о них. Стало насаждаться в людях новое. Ной посадил виноградник, прошедший через точило, и получил выбродившее и заимевшее крепость вино, то есть стало стойкое племя. Новаторы, опьяненные успехами, не заметили, как к ним проникли клеветники-хамы. Они критиковали новое перед всем народом, представляли хорошее в плохом свете. Порядочные люди, Сим и Афет, не стали принимать участие в создании козней и помех и не мешали новому. После эйфории новаторы стали трезво смотреть на жизнь и анализировать происходящее, поняли, кто есть кто. Ной проклял Хама и род его Ханаан. Начиная с 10 главы, объяснения станут фрагментарными. Пропущенные места не очень важны для понимания сути. Глава 11.
На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней.
Творили искусственные камни.
А земляная смола вместо извести.
Настоящие истины заменили надуманными. Земные законы жизни стали истолковывать искаженно, по недомыслию. Им не хватало настоящих знаний, поэтому появилось много различных толкователей.
И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес».
Из-за разногласий не смогли определить основные законы, единые для всех.
«И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: «Вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
Люди хотели подняться высоко к Богу, но не знали, что, строя высокую башню, они этого не достигнут, труд будет бесполезен. Одни это поняли и стали отказываться от дальнейшей работы, другие предлагали различные варианты, третьи с ними не соглашались, четвертые стремились обязательно построить эту башню. Язык был один, но единого взгляда на дело не было. Мы сейчас говорим, живем в одной квартире, а говорим на разных языках. Увеличилось количество людей, они стали расселяться по всей земле. Появились различные наречия, диалекты и новые языки. Условия становились разными, это отразилось на их образе жизни. Обычаи, культура одних народностей отличалась от других, что приводило к разногласию по многим вопросам. Но в каждой национальности люди одинаково делятся на законопослушных и творящих беззаконие, на богатых и бедных, на ведущих и ведомых, на смиренных и бунтовщиков. Книга «Бытие» описывает начало всего, охватывая время от сотворения мира до переселения израильтян в Египет. Ее можно разделить на две главные части, из которых первая, с главы 1 по 11, повествуют о происхождении и первоначальной истории человечества. Она нами расшифрована полностью. А вторая, глава 12-50, о начале истории народа, взятого в удел, то есть о времени патриархов и их ближайших потомков. Во второй части находим подробные рассказы об Аврааме. Это сформировавшемся укладе жизни, глава 12-25. Его сыне Исааке и внуки Иакове, это стремление удержать свой старый уклад, но не всегда это удавалось. В главе 26-35 об этом сказано. И потомков Иакова, в особенности Иуде и Иосифе, меняющаяся жизнь расшатывала устои. В главе 37-50 об этом сказано. Книга заканчивается рассказом о смерти Иосифа. Зная значение этих имен, каждый может понять смысл сказанного. Глава 12.
Когда же он?
Авраам, израильтяне, со своим укладом жизни это означает.
Приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя».
Сара означает богатая, прекрасная жизнь за счет эксплуатации простолюдинов.
И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды.
Люди стали приезжать в Египет и несли с собой свою культуру, свой уклад жизни, свое богатство и умение его приумножать. Это понравилось фараону и приближенных его. Жена, то есть жизнь красивая, богатая.
Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову.
За красивую халявную жизнь.
И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена
жизнь
твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя, и я взял был ее себе в жену? И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди».
Не хотел фараон, чтобы иноземцы богатели за счет эксплуатации его народа.
И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и Лота с ним.
Фараон понял, что его подданные ничего не производят, а живут за счет богатых чужаков, которые желают утвердиться во власти и скинуть фараона с престола. Халявная жизнь за чужой счет оказалась бесплодной, и чтобы окончательно не потерять свои устои, решил всех иноземцев с их скарбом, Лотом, удалить из Египта. Содержание глав с 13-23 методически перекликаются с последующими главами и потому передаются только основные смысловые качества с оставками фрагментов из этих глав. Авраам – это определенные жизненные позиции израильтян в разное время. Люди распределяются на богатых и бедных, богатые эксплуатируют бедных, живут за их счет, приобретая ценности. Они защищают свое богатство при помощи аппарата насилия, но не всегда им удается удерживать свою власть. Наступало время, когда богатым нужно было приобрести специальности и трудиться на постах руководителей, но отказываться от чернорабочих они не могли. Поэтому им нужно было воспроизводство ослов с руками в кавычках. Богатые иноземцы в Египте стали привлекать местное население к активной жизни по своим правилам, но египтяне стали стремиться к руководству и были отвергнуты иноземцами, так как они еще имели власть, хотя борьба местных с иноземцами уже началась. Написано в Библии, Агарь убежала в пустыню. Местные жители поняли, что в данный момент нужно покориться и прислуживать иноземцам, так как теряли возможность руководить. Но ростки восстановления египетского начала стали появляться с увеличением количества египтян в трудовой деятельности страны, которая требовала своих же специалистов. Наступала возможность полного избавления от посторонней зависимости. Агарь родила Измаила.
Будет между людьми, как дикий осел,
не подчиняющийся чужим законам.
Руки его на всех.
Он будет руководить по местным нравам.
И руки всех на него.
Все местные будут подчиняться только своим законам.
Жить будет он пред лицом всех братьев своих.
Так, это тоже шло в борьбе с внедренными устоями иноземцев. Но иноземцы не сдавали свои позиции, где написано «Авраам изгнал Агарь с Измаилом». За пределами своей страны египтяне не смогли приспособиться к жизни и жаждали возвратиться, но не видели путей. В Библии написано, Агарь плакала от безысходности. Они анализировали обстановку и нашли возможность построить жизнь со всеми устоями за пределами Египта. Опять написано в Библии, Агарь увидела колодец с водою живою. Пришлось некоторое время заниматься охотой.
И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука.
Глава 21, стих 20. Они брали в жены себе только египтянок, которые умножали их род. Появилось 12 княжеств, 12 сыновей. Они поселились перед лицом всех братьев своих, то есть не стали жить на египетской земле, но стали похожими по образу и понятиям жизни. Евреи считали себя народом, избранным Богом, и все, что делалось не по их велению, уставу, законам, по их мнению, подлежало уничтожению. Методика евреев для накопления богатства – это проникновение в другие государства, использование местного населения для работы на них. Таким образом происходил бескровный захват власти. Некоторые местные правители поняли этого, перекрывали им все пути для обогащения и выгоняли со своих земель, но не всегда удавалось это сделать сразу, так как встречали сопротивление пришельцев. Но евреи всегда искали плодородные земли, и если встречались с богатым цивилизованным населением, нападали на него и уничтожали, а богатство забирали себе. Для нападения находили повод, примеряя уклад местных к своим законам. Считали, что они ведут развратный образ жизни, не соответствующий правилам евреев. Прежде чем нападать, посылали разведчиков в интересующую их местность. Находили людей, которые могли дать информацию о расположении и укреплении города, численности войск и так далее. Таких людей обычно не убивали, а в знак благодарности за их услуги предлагали покинуть город, так как скоро будет нападение и их уничтожат со всеми вместе.
когда взошла заря, ангелы,
разведчики, предлагающие спасение информаторам,
начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города».
Глава 19, стих 15. Надо немедленно бежать из города, без оглядки, и не тужить о потерянном имуществе, чтобы не потерять не только имущество, но и свою жизнь. А оглянувшись, можно только увидеть безжизненные руины.
Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом.
Жена означает жизнь, Лот — ценности. Все это превратилось в соляной столб. Евреи стремились захватывать большие территории. Иногда им приходилось смешиваться с местным населением и вступать в родственные связи. Так они теряли чистокровность, но полукровок приучали к исполнению своих законов и причисляли к своей нации. Это один из способов увеличения еврейского племени.
«И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: „Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов“».
Авраам стал Авраамом. Это означает, что увеличилось количество людей, живущих по законам евреев. Помимо этого способа, приветствовалось увеличение населения за счет рождения большого количества детей еврейских.
«И взял Авраам Измаила, сына своего
полукровного,
и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог».
Глава 17, стих 23. Это означает обрезание, то есть полное удаление старого уклада их прежней жизни.
«Я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь».
Глава 17, стих 8.
«От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли».
Мечта евреев отражена в этих словах. Понятие божества у евреев заключалось в том, что в трудных ситуациях человек размышляет над тем, как поступить. На ум приходит несколько вариантов, анализируя их, выбирает одно решение. Считает, что Бог дал озарение. Они считали, что лицо Бога увидеть нельзя, а место, где пришло самое разумное решение, называли Домом Божиим.
«И сказал Бог Аврааму: „Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара“».
Жизнь по еврейским законам будет увеличивать не только потомство, но и умножать богатство Сара. Богатые евреи всегда стремились жить красиво за счет эксплуатации бедных. Их Бог и Иегова — это юд смертный. Нажитая биомасса не вечна, она прахом станет. Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 24.
«Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе».
Глава 22, стих 3. В жизни странствующих евреев бывали сложные ситуации, когда они думали, что, может быть, надо отказаться от своих законов, устоев, уклада, в угоду местным нравам. Евреи увидели плодородные земли Мориа, но на них жило много народу. Тогда евреи решили поселиться там и жить не по своим, а по их законам, заколоть и сжечь Исаака.
И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего.
Глава 22, стих 13. Но когда евреи пришли туда, то поняли, что не было у местных определенного уклада жизни. Овны, запутавшиеся в чаще рогами своими, так сказано об этом так, и легче их заставить исполнять свои законы. Они с ограниченными умственными способностями могут быть использованы в хозяйственных делах. Написано «сжечь их дикие нравы». Пришельцы поняли, что эти земли надо использовать по-новому, с большей пользой для себя, то есть распрощаться со старыми способами ведения хозяйства. Написано «Сара умерла». Предводители этих племен Ефрон означает «оленеобразный», то есть имеет умственные способности немного выше баранов. По недомыслию своему предлагали подарить земли пришельцам. Евреи посчитали это неблагонадежным и продолжали выкупать их. Произошел торг.
«Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере, поле в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской.
Глава 23, из стихи с 15 по 19. И на этой земле евреи тоже утвердили свои позиции.